информации обращаться по телефону 8 863 268 7768. Повторяем, 8 863 268 7768.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров, и я с большой радостью приветствую в студию моего нового знакомого. Знакомству с этим человеком я очень рад, потому как это человек, который интересен мне очень-очень по многим причинам. Это известный бизнесмен, предприниматель Ливан Васадзе.
Здравствуйте, Евгений. Спасибо, что пригласили.
То, что успешный бизнесмен вот в наших сложнейших экономических условиях, это уже какой-то плюс, то, что вы выживаете. То, что я знаю, на фестивале «Радонеж» мы все угощались вашим шампанском.
Да.
Шампанское, кстати, превосходное.
Спасибо.
Кстати, я хотел сразу же узнать, это натуральное шампанское или оно все-таки газифицированное?
Абсолютно натуральное.
Я вот почувствовал, потому что в натуральном шампанском вот эти бульки, что называется, они тоньше.
Да,
и скачут они выше. И отсюда ощущение праздника, запаха тем самым, аромата чудесного. А так как наши документалисты люди бедные и не испорчены шампанским по утрам, то все были чрезвычайно рады.
Я очень рад. Это нас хлебом не кормит, дай друзей угостить своим вином. Поэтому,
а вы его производите где? В России или в
Грузии? В Грузии, на моей родине.
А где это примерно?
Это в пригороде Тбилиси, завод Багратиони. Виноградники наши находятся под Мцхетой, в Мухране, тоже рядом с Тбилиси.
Такие знаменитые для всех слова.
Конечно.
Мцхета, Мухране,
да.
Тбилиси, само собой.
Да, у нас шампанское очень уникальное, потому что во всем мире шампанское. Вообще шампанским можно называть только то, что делается в провинции Шампань, а то французы очень злятся, а все остальное...
Слушайте, пусть тебя злятся на здоровье, да? А мы будем
как нас учили.
Ваше грузинское шампанское Багратиони, которое ничем не уступает. Понятно же, что это они ищут конкурентные преимущества, как защитить как-то... Коньяк есть коньяк. Да, и называть коньяком там, как сейчас выдумают, бренди там, и другие конечные напиток и так далее. Слушайте, не надо этой головной боли. И специально ездить за коньяком там в провинцию коньяк. Никто же из нас, ясное дело, не будет. Все понимают, это мир условности. Но производить такое вино, это же технологии. Технологии, они не только качество винограда же, правильно?
Да, этот полный цикл и еще что-то. Метафизическое. Во всем мире, если говорить о вот этом бизнесе, для меня лично это не бизнес, а что-то для души, для сердца, как для всякого грузина, который просто обязан делать вино. И во всем мире шампанское делается в основном из французских сортов. Пино Нуар, Шардоне, Ризлинг и Альготе. А в нашем случае оно делается из аутентичных грузинских сортов. В Грузии, по милости Божией, сохранилось около 500 аутентичных сортов. Там 3000 было утеряно. Винограда, вы знаете, что большинство, в том числе западных археологов, считают, что именно Грузия и южный склон Кавказа и есть родина виноделия. Гвино – это грузинское слово. А элитным и латинянам «г» было трудно выговаривать. Оно стало вино во всем мире. И мы часто говорим, что если бы оно изначально было вино, расслабленные и ленивые грузины точно бы «г» туда не добавили, оно так бы у нас и осталось вино. И один из багратионов, в частности, Иоанн Багратион, будучи карьерным генералом Российской империи, учась в Сорбонне, решил съездить в Шампань и изучить, это было в XIX веке, изучить технологию производства шампанского у французов. А потом, уйдя в отставку, он приехал в Грузию и подобрал, он был талантливым селекционером, и подобрал 4 сорта грузинского винограда, по кислотности подходящие под повышенную вот эту кислотность, нужную для производства шампанского. 2 сорта он выбрал из сортов Восточной Грузии, Картлик, Ахети, и 2 сорта он выбрал из Западной Грузии.
Но это же достаточно сложный, действительно, поиск. Это был наверняка непростой, потому что Грузия — страна жаркая. И для вина, в общем-то, для вот того вина, которое считается классическим, северные итальянские, немецкие белые вина, французские вина, это все-таки требуется умеренного климата, не такого жаркого. Вот уже на юге Италии или в Греции хороших вин, собственно, очень мало. Требуется особенная работа с ними, чтобы улучшить этот виноматериал. То есть, действительно, князь знал толк.
Князь знал толк, он выбрал эти 4 сорта. Это Горули Мцване, Мцване по-грузински значит зеленый, и Чинебули в Восточной Грузии, и Цицка и Цоликаури из Западной Грузии. И он стал делать шампанское в Мухране, он был багратионом мухранским сам. И в 1882 году на императорской выставке в Москве его шампанское выиграло золотую медаль. И поэтому наша компания так и называется.
А вы-то каким образом оказались?
Был советский завод, который построили во время сталинского периода. Тоже интересная история. Молотов, будучи на переговорах с Риббентропом в Германии, был впечатлен известным немецким заводом «Хенкель», в который Риббентроп его отвез на переговоры. И, вернувшись в Москву, он рассказал об этом Сталину, ну и, как обычно, решили догнать и перегнать. И наш завод, который строили, он был улучшенной версией завода «Хенкель», собственно говоря. В советское время он делал один бренд, все делали один бренд, советское шампанское он назывался, и вот Тверский завод шампанских вин выпускал 15% всей советской продукции. А уже после распада Советского Союза завод был приватизирован, через аукцион его купили американцы. И еще до этого он был назван Багратиони 1882. И Американцы продержали его в собственности около 10 лет, с 96 по 2006 год. Честно говоря, не хочу никого обижать, но ничего особенного они с ним не сделали. И даже, я помню, туалеты не отремонтировали для рабочих. И потом мы их выкупили, когда была возможность. То есть мы, грузины, забрали обратно. И
то есть вы уже были состоятельным человеком. Вы не поднимались на этом заводе, а наоборот вложили средства, которые уже были в вашей компании, у вас лично.
Да, очень известная поговорка на Уолл-стрит – как стать миллионером. Надо стать миллиардером и заняться винным бизнесом, и станешь миллионером.
Как мило. Как мило, однако, у них это все звучит. Вино меня, честно говоря, собственно, не потому, что вино всех как бы веселит и радует, и, когда оно на столе находится, и про вино всем интересно говорить. Для меня вино — это напиток все-таки древнейший, библейский напиток. Сама. Вот эта лоза сама, она не только символический христианский смысл несет, сама лоза, она впитывает своими корнями соки земли. И поэтому, когда я бываю где-нибудь за границей, я не хочу пить никаких вот
других
иностранных. Слушайте, давайте home wine, домашнее вино, вот, которое вот здесь сами произвели. Вот это. Я прав или не прав?
Абсолютно. Для нас это просто кровь и сущность наша. Гвино по своей структуре, по своей метафизике совершенно неописуемая вещь, трепетная, духовная. В нашем случае это и нечто связанное напрямую с нашим христианством, потому что во время нашествий иноверцев на Грузию перекупить или заставить наши элиты можно было, а вот чтобы поменять народные обычаи, надо было поменять в том числе и наше отношение к вину, поэтому грузинская история изобилует фактами, когда армия врага, заходя в Грузию до битвы с нами, заходила и вырубала массово наши виноградники. Да. Во время так называемого Великого Турецкого нашествия, особенно после падения Константинополя, в грузинской воинской традиции развился обычай, когда уже битвы наши были абсолютно обречены, то есть воины, выходя на битву, знали, что не только все они погибнут, но, скорее всего, никого из них не удастся похоронить, потому что дети и жены в горах. Они стали вешать себе на спину ветку виноградной лозы, символизируя веру в то, что во время битвы враг никогда не увидит моей спины. И когда я устану его рубить и начну падать на родину, на свою родную землю, лоза нетронутая вернется в нее. Мое тело облагородит землю, и враг, думая, что он за спиной оставляет поле смерти, не знает, что он просто высадил еще один виноградник. Кстати, история, это психика, наша воинская психика. И, кстати, вот в следующий раз, когда будете смотреть на сборную Грузию по регби, когда она играет, вглядитесь в их регбики. На спине, над номером, у них всегда выгравирована виноградная лоза. И все великие регбисты мира, от новозеландцев до англичан, знают, что это тот дух, с которым им приходится бороться на регбийном поле. Поэтому вино для нас все, и поэзия, и философия, и бытие. Я вот сейчас в своем погребе домашнем, где я делаю вино в квеври, вот в этих наших глиняных чанах, закопанных в землю, и учусь у наших виноделов, поражаюсь глубине процессов, происходящих именно в виноделии вот этим нашим традиционным способом. Например, совершенно четко видно, что не то, что там курить нельзя или там ругаться в этом погребе, да, а вот несколько опытных виноделов, у которых есть свои погреба, мне советовали просто не заходить туда, если я в плохом настроении. Один из них, например, пользуясь теперь уже современными техническими средствами, постоянно держит включенным грузинские церковные и мирские песнопения в своем погребе и честно считает, что от этого вино получается
лучше. Верю. Верю совершенно, потому что по своему составу, мало того, что мы причащаемся красным вином, конечно, это тоже же таинство, глубоко символично, и мало того, что он глубоко символичный, мы уже верим, что это истинная кровь.
Так и есть.
Истинный хлеб, истинная плоть Господня. Поэтому вот это таинство самого материала, оно крайне важно. И вы верно сказали. Когда ты причащаешься, а тебе говорят, а ты знаешь, в какой помойке вообще это все приготавливались? Что за люди своими руками трогали это? Честно говоря, просто саднит сердце. А когда ты чувствуешь и знаешь, что ты покупаешь, или тебе это подарили, батюшки, уж по-разному причастие готовится из разного вина, вот другие чувства возникают. Ты с гораздо большей радостью подходишь к чаше.
Да, не дай Боже мне услышать что-то подобное для вина, пожертвованного на потерь. Это все происки лукавого, мне кажется, чтобы нас с вами смутить. Но вот один очень почтенный старший наш товарищ, винодел, традиционный грузин, у которого виноградники в северо-западной части Грузии, в Рачинском районе, там делается известная хванчкара из виноградника Александра Ули, мне рассказывал, что каким-то мистическим образом, когда он забирает мачари, то есть молодое вино из Рачи в Тбилиси, где он живет, и он держит его у себя в подвале под своей тбилисской квартирой, ровно в тот день, каждый раз он сверяется со своими виноградарями, когда выходит цветок весной на его винограднике, вот ровно в тот день вино начинает играть в его подвале. Каким-то образом оно знает про тот день, и ничто не может скрыть.
Вот деревья, этого. Цветы, насекомые, это же не дураки какие-то, правильно, да? Это все мыслящие создания. Они просто длинно мыслят, длинно понимают. Но вместе с тем это все мир Божий, который сотворен мыслящим. Конечно. По-своему. И я глубоко в это уверен.
И мы со своей несчастной позитивистской наукой кичимся и знаем только толику того, что знали наши с вами предки. Вот посмотреть просто элементарный уклад жизни или взять вот там процесс производства аркацителли в Кахете, да, и послушать, вот сколько нужно знать тончайшим образом операций, чтобы воспроизвести традицию производства аркацителли в Квевре, да. Это на нашем с вами языке это сложнейший процесс, состоящий из тысячи действий, которые не терпят ошибок. Потом, когда посмотришь, коим образом вот этот крестьянин, кахетинец или картлинец, или гуриец, неважно, в таком расслабленном, в каком-то домашнем режиме своему лоботрясу сыну это все передает, на нашем с вами языке совершенно невозможно представить, что вся полнота вот этого знания будет передана так, что вот он не уронит эти мячики и не начнет терять. А уж тем паче из поколения в поколение, из века в век, при всех наших с вами невзгодах, войнах, которые сваливались на наши с вами головы, на головы наших народов, никакому логическому объяснению сохранения традиции, ее приумножения, ее развития не подлежит. А факт остается фактом. Вот как будто Дух Святой, простите меня, и да не будет это воспринято как некая ересь и что-то там дерзновенное, действует сквозь эту традицию. Другого объяснения, вот самое что ни на есть предание, которое сохраняется. И скажу вам, что качество человека, вот я с этим сталкивался не раз в процессе виноградарства и виноделия, просто резко на глазах меняется, когда он соприкасается с этим процессом. Да? Поэтому это никак не бизнес. Вот мне, когда наши финансисты, умные ребята, пришли и сказали, Батонер Леван, мы посчитали, это ужасный бизнес, там, высаживать виноградники с нуля, там, только 13 лет надо окупаемости ждать, и вообще не надо, вот, с финансовой точки зрения, не надо вам это делать. Я сказал, братцы, я все понял, ровно поэтому мы все это и будем делать, что в Microsoft Excel в ваших табличках ничего не получается. И на секунду не жалею.
Да, замечательно. Вот я как раз и хотел задать вопрос о традициях, потому что Грузия для нас, для тех, кто был в Грузии, или бывал, или хочет туда поехать, всегда эта страна действительно традиций. А традиции сейчас во всем мире вымываются. Что в Японии, видишь, это уже какая-то, ну, такая гигантская операционная комната, да, чистейшая, где такие же чистенькие, вымытые, мне кажется, спиртом автобусы и троллейбусы по этой стране. Даже на Украине перестают петь, что для меня, ну, примерно так, как если бы вырубить лозу. Точно так же лишить украинца пения. А это же было массово, когда с полей шли люди, и все пели, вот уставшие. Пока они шли домой, грудью полной пели свои чудесные песни, кажется, они уже отдохнули, и приходили отдохнувшие к себе домой. Сейчас, ну, практически такого не встретишь даже на Западной Украине. Теряется традиция в Греции, они тоже плачутся, говорят, что все эти ашаны, они высосали всю нашу кровь. Все Леруа Мерлены и так далее, эти гигантские дороги, они даже, есть какое-то настроение такое, вернуться как-то обратно вот в какую-то такую полуанархическую свою жизнь деревенскую. В Грузии эти процессы есть, естественно, я понимаю, но насколько они там быстры, сохраняются ли они сознательно или все же приходится помогать этому?
Вы знаете, вы правы. Традиция подвержена фронтальной трагической атаке на всем земном шаре. Я даже не знаю, что в Москве есть русского, когда ходишь иногда вот такое ощущение постмодерна, унылого, да. Но если вдуматься в этимологию этого латинского слова, традире – это передавать. То есть в русском переводе традиция – это предание. Это нечто, что я, как сын своих родителей, получаю от них и передаю своим детям. Да? И это не пассивный акт. Вот я скажу, как ветеран регбист, не просто регбиный мяч взять и передать дальше, а это еще и обновленчество. То есть я получаю что-то у моих родителей, модифицирую, адаптирую это к моей сегодняшней жизни – и передаю моему сыну, моей дочери, для того, чтобы они, взяв это у меня, обновляли. Поэтому традиция не прошлое. Традиция и прошлое, и настоящее, и будущее одновременно.
Вот как вы в своей семье это осуществляете? Потому как меня-то еще что поразило, кроме шампанского? Прямо скажу, это меньше совершенно шампанское, вкусное, но все же это так, десерт.
Спасибо.
А главное, меня удивило в том, что вы молодой человек, а у вас уже, по-моему, 7 или...
8
душ детей. Да. То есть, действительно, у вас виноградная такая лоза, наполненная этими ягодами сочными. Как вы управляетесь со всей вот вашей семьей? Даже не то, что управляетесь. Как вот этот процесс, который для вас важен лично, как я понимаю, передание традиции, национальный, семейный. Каким образом вы ее осуществляете?
Через сердце, только через него, через любовь. Мы с супругой так и не планировали. Мы выросли в советский период. У меня одна сестричка, у нее один братик. Ну, как большинство из нас, да. А потом оказалось, что чем больше детей, тем проще. Чем больше детей, тем больше спокойствия и счастья, тем меньше драмы, трагедии, переживаний. И каким-то удивительным образом, теперь-то я понимаю, почему, но тогда я этого не понимал, тем больше времени. То есть время не физическое событие, а метафизическое. Естество времени совершенно необъяснимо. И для одинокого человека жизнь пролетает как один день, а для человека, утонувшего в любви родственников, жизнь пролетает тоже как один день, но один длинный день. Поэтому я думаю, что сам факт сохранения народной традиции, будь то русская, грузинская, французская, любая, возможно, тоже только через сердце. Вот я никогда не могу детей заставить что-то сделать, что я сам не делаю без любви, смака такого, радости. А вот если и так, вот, например, там, мы вечером очень часто, когда возможно, детки пришли из школы, садимся, и я открываю книгу и начинаю читать «Витязи в тигровой шкуре», Шотару Ставелли, да, громко. ну, громко, то есть не про себя. Никого заставлять ничего делать не надо. Видя, что папа с увлечением читает Руставели, мало того, что там школьники и мои дети приходят, садятся рядом, чудеса происходят. Вот карапузы, которые только ходить начали, еще не разговаривают, бросают свои игрушки, приходят и как завороженные чувствуют и слушают божественную поэзию. Я просто уверен, что они понимают в ней больше,
абсолютно,
чем я.
Абсолютно понимают.
Больше, чем я.
Когда говорят, там, ползает под столом, да он ничего не понимает, ничего. Давай поговорим про взрослых. Неправда.
Вот мало того.
Сказать не может, а все понимает прекрасно и на ус, еще без уса, они, конечно же, но уже где-то это себе запоминают.
Мало того, вот недавно приезжали наши русские друзья из Москвы, и мы провели такой эксперимент, они там, школа моих друзей, приезжали поиграть в футбол с нашими, поучиться у нас, посмотреть, как мы живем, мы с радостью их приняли там, и обняли, и показывали все. А потом у нас дома я, ну, вместо Руставели достал Евгения Онегина и стал им читать. Тот же эффект. Вот эти русские дети, как будто все погруженные в свои гаджеты, просто замерли так завороженно, сидели вокруг дивана и с радостью слушали великого Пушкина. И я думаю, что вот тебе, слава тебе, Господи, да? Только так. Поэтому хотим традиции, давайте быть ей. И тогда она передается детям. А если я все прошляпил, и для меня это некая дань штампам, и я там ору на моего ребенка. Я думаю, что мои дети будут традиционны ровно в той степени и нормальны. Традиционно значит нормальны. Ровно в той степени, насколько я их заражу.
Но вы как-то их специально еще по-грузински воспитываете? Или вот так, такая мягкая сила, мягкая педагогика своим примером?
Ну, вы знаете, в каждой культуре, в нашей культуре, в вашей великой замечательной культуре, у всех есть свои какие-то инструменты. Вот какие-то свои ноу-хау, скажем так. Вот у нас есть супра, традиционное застолье. Да? Это и философская, и поэтическая, и теологическая академия. Да? Это и манера выражаться, это и кодекс поведения. Да? В ней все. Во-первых, начнем с того, что в любой супре, будь она застольем просто трех друзей, или свадьбой, или днем рождения, последовательность тостов совпадает с православными ектениями. Тамада абсолютный тиран, то есть тамада не тот, кто предоставляет как конферансье слово всем. Он абсолютный царь и бог. При нем все строятся, да? Но если он бездарный тамада, эта тирания превращается в муку. А если он сердечный тамада, это все превращается просто в праздник для сотрапезников. Я думаю, что вот мне сейчас, вы спрашивали, мне сейчас вспомнилось, что супра как инструмент, это, во-первых, это отдельный вид искусства, я так считаю. И я считаю, что не последнюю роль, вот даже среди тех малых, которые бегают вокруг супры, вроде ничего не слушают, ничего не слышат. Вот идет застолье, например, у меня дома, я там, а да, мои друзья, там, жены, мы сидим. И он инфильтрируется, он заражается, этот ребенок, вот всем этим. И дальше вдруг откуда ни возьмись, он получается спокойным, нормальным и хорошим. Вот если этого нет, а на чем строить? На грузинском или на российском телевидении? Боже упаси.
Не то слово.
Не все же, как Радио
Радонеж. Когда... Да, дай это Бог, чтобы Радио Радонеж, конечно, постоянно, хотя бы, знаете, как камертончик там где-то жужжало рядышком. А как же, и просто от детей избавляется, чтобы они не мешали, сажает их у телевизора, включает там карусель,
да.
И они эти мультики с утра до вечера, а что там еще показывают? Кто эти мультики сочинил? Каково их содержание? Не в состоянии же родители просмотреть.
Очень интересный вопрос, Жень, вы затронули. Что с ними делать, с этими мультиками? Я пришел к выводу, что вообще бесполезно им это запрещать. То есть возникает некая дополнительная реклама в их мозгу. И запрещать смотреть телевизор детям в современном обществе, ну, совершенно непродуктивно, мне кажется. Они превращаются в детей, которые хотят ускользнуть от родителей, чтобы телевизор посмотреть. Мало того, что... И поэтому мы должны быть оснащены и достаточно храбры, чтобы сказать, я, в принципе, могу побить по уровню интересности какой-нибудь ОРТ. Вот я, как родитель, вызываю там товарища Эрнста на поединок, да. И если вот этого нет, что там запрещать? А если это есть, замечательно получается, потому что ребенок получает и Киркорова, и папу, и там
и сравнивает.
Выбор очевиден.
Слава Богу. А грузины поют?
Мы что-то знаем о пении, скажем так.
Потому что раньше же это
нет грузина, который бы не пел, на самом деле. И для нас, вот вы упоминали земледелие. Я, кстати, очень люблю, простите, что я вас перебил, украинскую традиционную песню. В нашем фольклоре и в нашем народном пении такая глубина, что она просто фонтанирует до сих пор. Вот все лучшее современной грузинской музыки – это производные от нашей народной песни.
Да там просто впадаешь в медитацию какую-то, она так тебя захватывает. Это гармония, ты в ней находишься внутри, и не участвовать в ней вот так духовно просто невозможно.
Кстати, японцы сейчас какой-то эксперимент провели и ввели грузинское многоголосие в терапевтический перечень рекомендаций. В Токио, оказывается, 20 любительских хоров грузинского многоголосия, и они лечат. То есть пока грузины Майкла Джексона слушают, они лечат себя, как Ахури Мравал Джамери и так далее. А в земледельческой традиции там фантастическая глубина. Например, часть земледельческих песен, вот я гуриец, например, гурийский надури, или менгрельский одоя. Это что такое? Это земледельческие песни для отдельных сезонов. Вот землепахотные, например, надури весенние, да? Во время которых соседи, собираясь вместе, пропахивали поля друг друга. И возникало то, что позитивисты назвали бы синергией. То есть мы вместе поем и пропахиваем это поле, и устаем меньше, чем если бы каждый из нас пропахивал свое поле один. 2 + 2 = 10. И вот через песню «Надури» или «Криманджули», например, пропахивая поле, мы пропахиваем все село гораздо быстрее, веселее, продуктивнее, чем если бы мы были порознь, да. Военные песни, то же самое. У Страбона описано, как грузинские племена перед битвой пели какие-то странные многоголосные песни. И вы правы, конечно, в постмодерне, в современном мире все это находится под атакой. Наверное, такой атаки на всю традицию человеческой цивилизации никогда не было. И я, когда я был неофитом борьбы с бесовщиной, борьбы за традицию, я немного... Не то, что уставал и унывал, но мне иногда казалось, что я по фамилии не Васадзе, а Камикадзе, да, и просто никакого смысла нет. А вот сейчас вот с колокольни там 15 почти летней этой борьбы скажу, что мне кажется, что я зря переживал. То есть вседержитель и сердцевидец, видя желание хотя бы одного русского спасти традиционную Русь, или одного Картвелла, спасти традиционный Сакартвелл, он нас не оставит. И это наша с вами красивейшая традиция. Она как росток вот фиалки через бетон обязательно прорастет и все победит. Было бы для кого это происходило. Поэтому я твердо уверен, что пока есть последний русский, там, любящий Россию, православный, традиционный, никакие бесы его не отдалят. Если один есть, а если там...
Нас... Вот у нас в православных гимназиях, я могу говорить про те, которые учредил Радонеж, 3 школы больших, им уже почти что по 30 лет, очень удачные, по-настоящему удачные школы. Это школы не для богатых, хотя там тоже приходится платить что-то, но это школа, которая воспроизводит как бы русскую интеллигенцию. Вот те же самые традиции и все прочее. И вот там всюду лагеря, и они всюду поют. И мне кажется, что именно вот это совместное пение, даже самых там простых песен, «Ой, да не вечер, да не вечер», там, или, скажем, «Во поле березка стояла», вот вместе, просто сидя, тихо, попели, каждый в это время что-то идет, какой-то такой странный мыслительный процесс в голове у этого ребеночка, что он там думает, но это происходит совместное некое такое действие. Кстати, сейчас про березку вспомнил, говоря про лозу, это, кстати, близко получается. Я был поражен, что березы вообще, вот как отдельного растения, его нет вообще. Представляете, нет. Береза – это роща, потому что вся корневая система там едина. И если что-то там где-то поломалось у одной веточки, то восполняется через всю эту рощу.
Замечательно.
Это вот образ какой.
Это аллегория нашего многоголосия, когда оно в течение песни, особенно если она гурийская, просто растекается, рассыпается на фантастические индивидуальности. Есть гурийские песнопения в 7 голосов, а не в 3, да? И потом, несмотря на эту индивидуальность каждой березы, составляет одну гармоничную рощу.
Я вас очень попрошу, пожалуйста, мне перешлите парочку, чтобы проиллюстрировали.
Да меня нас хлебом не кормить, дай русским послушать грузинские песни.
А чудесненько, вы просто перешлете, и мы в нашу программу обязательно... Вставим несколько.
С радостью. Вот у меня мой друг, председатель грузинского фольклорного центра Георгий Донадзе, он же основатель ансамбля, который после развала СССР единственный стал государственным. Басиани, его гастроли прописаны на пару лет вперед по всему миру. Он бывает пару раз в Москве, и в следующий раз, когда они здесь будут, я вас приглашаю, пойдем послушаем. Это, ну, просто духовный акт и восторг, описать который я не в состоянии с точки зрения лингвистики ни с моим русским, ни с моим грузинским.
Thank you.
как состояние духовности в грузинском обществе? Тоже же вот враг рода человеческого, он же бьет по сердцу, в сердце прежде всего. Как отношение к церкви у молодежи? Храмы наполнены ли людьми? Еще есть ли потребность в христианстве у грузинов? Или это пока вот, вот таким неясным, разлитым еще и полностью не как-то ирригация, да, есть такое понятие, не полностью высушенным пространством является Грузия. Все-таки там влага духовности существует. Как дети реагируют? Есть ли в обществе потребность в церкви, в Христе?
Ну, вы знаете, молитвами нашего святейшего и блаженнейшего патриарха Илии мы проходим совершенно потрясающий, беспрецедентный ренессанс духовности после советского периода. Его святейшество был интронизирован в 1977 году, и во время интронизации ему задали вопрос, что делать, потому что у нас было всего-то 4 епископа, 10 священников, по-моему, 6 храмов действующих, да? И его святейшество ответил, что если, говорит, один человек с чистой верой станет перед крестом, все возможно, говорит. Сегодня это 40 епископов и 1300 с лишним церквей, несколько сотен монастырей. Все храмы в Грузии в воскресенье просто набиты битком, в основном это молодежь с детьми, туда невозможно попасть. И авторитет церкви выше всякого другого института в Грузии, без сомнения. Все власти мира сего, приходя и уходя, борются с ней. Ну, неважно, это какая политическая партия. А потом, когда их смывает волна, они просто приползают на коленях к патриарху, просят прощения и прикидываются, что являются его друзьями. Да? Нет ничего более сильного и впечатляющего, чем грузинская православная церковь в современной Грузии. Это и ренессанс древних искусств церковного песнопения, это и ренессанс древнего искусства перегородчатой эмали и грузинского зодчества. И, на мой взгляд, это единственная Грузия, которая не разрушается и развивается. Она же последняя связь между Россией и Грузией, несмотря на все происки бесов и на все ошибки с обоих сторон, именно наши с вами церкви и дружат до сих пор. Поэтому, слава Богу. Ну, слушайте, при таком колоссальном процессе уже установлено, что в древнейшей грузинской православной церкви, вы знаете, что просветительница Нино и царь Мириан и царица Нана приняли христианство как государственную религию в 327 году. Никогда не было, чтобы какой-либо патриарх правил престолом столь долго. Также никогда не было, чтобы весь священный синод, без исключения, был рукоположен действующим патриархом. И никогда не было, чтобы какой-либо другой патриарх, приняв крест патриарха, имел всего-то 6 церквей и довел, значит, духовную жизнь страны до этого. Поэтому без всякого привлечения мы живем привлечайшим из наших патриархов, я так считаю. При этом он, вот я имею счастье и честь знать его, это человек совершенно неописуемой доброты и личного внимания каждому из нас. Как это происходит, как его на всех нас хватает? Многие из нас могут вам рассказать о том, как он им спас жизнь, как он повлиял лично на них. Я, честно говоря, считаю это метафизическим событием. И, ну, я думаю, что не только грузинам, вот всем нам, в том числе и русским, сильно повезло, что мы живем на планете Земля, не примите это за похвальство грузина, во время Ильи II, да. И он, кстати, очень любит русскую культуру, русских людей, я много раз был свидетелем его радостного общения, что с вашими сановниками, что с мирянами, и слава тебе, Господи, совершенно незаслуженный, огромный подарок всем нам в его лице и в лице того духовенства аскетического, строгого, которое у нас есть. Конечно, всякое бывает при таких масштабах событий. И, знаете, по Паисию Афонскому, быть мухой а не пчелой, замечая только мусор и все плохое. Вот если я часто говорю нашим сомневающимся, что если ты в эпоху Ильи только плохое видишь в церкви, да, тебе уже ничего не поможет. То есть это надо быть абсолютным слепцом, чтобы не увидеть того, что есть. Слава Богу.
Вы уже сказали о том, что много было совершено ошибок, обид и со стороны русских, и со стороны грузин. Мы об этом сейчас не будем говорить, потому что...
Целая отдельная передача.
Да. Это бессмысленно, да. Во-первых, потому что все равно все будут говорить, а вы, а ты, а вы, кто первый начал, да, и так далее. А что, конечно же... Да просто нашим слушателям это неинтересно. Да. Вот хотелось бы сейчас знать, уже немножко вот этот боль обид. Есть ли готовность принимать русских, входить в какое-то общение? Как-то было тогда, когда Грузия была всеобщей любимица просто да. Всей России?
Не то, что готовность, а у нас вот в этом году 4 миллиона русских к нам приезжают. Это грузин не впускают сюда без визы, а русским можно без визы в Грузию. И у нас просто цунами. Грузинам запретили въезжать в Россию представители российской пятой колонны, которые якобы за российские интересы. А с 1999 году и с 2000 нам без визы сюда нельзя. И нам запрещено сюда ездить. Ну, мне нет, но там большинство. А в Грузию, пожалуйста, 6 или 7 рейсов каждый день, нескончаемый поток машин. Погодите, это любимое.
В Грузии сколько народу проживает?
3,7 миллиона человек.
И 4 миллиона
да,
русских.
Русских приезжают.
4
да,
миллиона
в течение
русских.
Года, да.
Ну, понятно.
Это без всякого привлечения любимое место отдыха для русских сейчас. Поэтому спрашивать, есть ли готовность вас принимать, да, Господи, есть ли у вас готовность нас принимать, потому что при всей любви и дружбе со всеми народами скажу с горечью, что всякий таджик или узбек может сюда без визы, а вот православные грузины не могут. Пытаемся понять, почему. Это очень глубинная тема, но просто бесы сторожат, чтобы мы с вами не помирились. Это при том, что каждый восьмой грузин выгнан из Абхазии Цхинвали. Каждый ребенок вам скажет, что это поддержала Россия, несмотря на это. Русских приезжающих встречают с хлебом, с солью, с любовью и с братством, да. Поэтому не то, что возможно, но и нужно срочно, ноги в руки, мириться. Надо объединять Грузию, грузин впускать обратно в свои дома в Абхазию и Цхинвали. Мы с нашими братьями, абхазами и осетинами сами помиримся. Надо жить вместе в любви, в единой Грузии, которая не враждебна, а дружественна в России. А не слушать вот эти... телевидение антирусские, российские телевидения, которые в течение многих лет внушают русским, что грузины враги, какой-то там якобы Гамсахурдия был фашистом, и грузины хотели, оказывается, перерезать на свои национальные меньшинства, а добрые, значит, люди спасли эти меньшинства. Если бы это было так, тогда разрешите спросить, если мы такие бесы и фашисты, почему мы ни в жизни никогда никакие другие наши меньшинства не трогали, никого не резали. У нас же живут все остальные. Поэтому я и говорю, это была просто бесовщина, не без ошибок с обоих сторон. Вы совершенно правы, что сейчас копаться, а кто, что, как сделал, невозможно. Просто надо понять, что так дальше нельзя. Да? Потому что если так продолжить, такие, как я, вымрут, а вырастет поколение, которое не говорит по-русски, а что их обвинять в этом? Вот главный русский патриот Владимир Вольфович Жириновский Эйдельштейн обвиняет грузин, что они русские забыли. Владимир Вольфович, а вы же их не спускаете в Россию последние 18 лет. А как можно язык не забыть? Можно, конечно, по интернету его учить, но просто запрет ставит. Поэтому я считаю, что надо кончать это дело, и нам с вами надо мириться и жить в любви и в счастье в дружеской атмосфере. Как это сделать? Вот есть, слава Богу, церковь, вот есть православные патриоты, любящие друг друга и культуры друг друга с обоих сторон. Вот если я сейчас вслушаюсь в рассказы бесов о том, кто начал кого первым обижать, да, мы народ темпераментный, когда СССР разваливался, мы, наверное, кричали громче всех, Но разве грузины развалили СССР? Я помню, что в Беловежской пуще были три лидера, ни один из них не был грузином. И, соответственно, это миф, созданный телевидением товарища Гусинского и Березовского с определенной целью. В первую очередь против России. Хочется ослабить Россию, а сделать так, чтобы она воевала со своими ближайшими соседями, а те, кто хотят ее ослабить, будут этих соседей защищать от нее. Кстати, эти конфликты раздувались до вот этих кровопролитных масштабов именно тогда, когда в Москве везде сидели доброжелательные советники из Вашингтона и в силовых структурах, как победители в холодной войне, и помогали, значит, своими советами. Ну,
внешнее управление, как сейчас
да,
на Украине.
Да, и ровно тогда все эти конфликты и были взорваны. Я думаю, это не случайно. Теперь нам надо... Поэтому я считаю, что это был огромный титанический исторический процесс. И это не вина там, кого-то из нас. Да? Это просто наследие. Но если мы хотим, а мы хотим мира, любви и дружбы, мы должны это разруливать, не копаясь, вот, кто больше ошибся. Если мне кто-то скажет, что ошиблась только одна сторона, я, мне не о чем с ними разговаривать. А если кто-то скажет, что мы оба ошиблись, и мы понимаем, что этими ошибками воспользовались хитрющие, значит, наши с вами враги, ну тогда что там сидеть и считать, кто больше кому навредил? Ну, можем, конечно, но я, кстати, не уверен, что это будет на руку кому-то из нас, да, поэтому...
Исраэль Шамир, наш обозреватель, постоянный автор, как-то мы с ним беседовали о сложнейших проблемах Ближнего Востока, он как раз специалист, вот Израиль... Сирия, Ирак, обо всем этом. Я ему говорю, ну, слушай, вот есть же все-таки история. Историю очень важно знать, важно помнить. Он говорит, нет, я считаю, что очень важно забывать. Какие-то вещи действительно лучше и не помнить, и забыть. Или вспоминать тогда, когда это уже становится такой историей, которая не доставляет никому никакой личной боли. Что ж, спасибо большое, дорогой Ливан, я... Просто с радостью беседовал сегодня.
Взаимно, да.
Конечно, хотелось поговорить еще о многом, но в одну программу все не расскажешь. Я хотел побольше, чтобы мы поговорили о церковной Грузии.
С радостью.
Послушали, может быть, больше церковных песнопений. Но я предлагаю еще раз прийти.
С радостью, почту за честь.
На Радонеж, да. И
большое
мы еще
спасибо.
Поговорим.
С вами очень радостно, естественно. И как будто я у себя дома сейчас такое чувство. Потому что у нас с вами идентичные оси нравственности. И с точки зрения нравственной традиции вообще никаких отличий нет. И стыдно, что мы докатились до этого. Но молитвами наших с вами общих святых мы выберемся из этого, слава Богу.
Дай Бог, чтобы ваши чудные... У вас, кстати, мальчики, девочки?
4 на 4. 4 сына,
Боже,
4 дочери.
Слушай, и здесь-то он удался. И здесь у него все как правильно, как у человека
должно быть. Это все к моей супруге.
Чтобы они возрастали в мудрости, в понимании.
Вместе со всеми вашими детишками, родственниками, русскими детьми. Со всеми нашими любимыми православными.
Храни Господь.
Вас также.
Предприниматель, общественный деятель Ливан Васадзе сегодня был в студии радио «Радонеж» и рассказал о том, как живет Грузия. Она живет чудно, как я предполагаю. Знаете, как я не так давно перечитывал книгу Марко Поло. А Марко Поло, я для наших слушателей напомню, это путешественник, но который путешествовал за 300 лет до эпохи Великих Открытий, до Васко да Гама и так далее, так далее. Это 13-й, по-моему, век. И одну из самых поэтичных страниц он уделил Грузии.
Так и есть.
Он о многих странах пишет, хвалит, где-то укоряет, а здесь говорит... Какая красивая страна и какие красивые люди. Дай Бог дальше, чтобы мы имели возможность ездить к вам в вашу красивую страну.
Наша дверь всегда открыта. Я бы закончил словами Евгения Евтушенко. О Грузии забыв неосторожно, в России быть поэтом невозможно.
Аминь.
Спасибо.
Ritus velo iare Ek tvalevi sul chem tvalcin triale Zemlis namira ukrame armasvele Khiris drosatse sakhe armasvele Sulis vardo itsira pakizixa Tvalsava khelze tsamtsamze mizixa Sulis vardo itsira pakizixa Tvalsava khelze tsamtsamze mizixa Okhibluli makshen tvalis tsamtsame Kanavlotu ari pikroe tsamet Tkhem dardobda khameda vekhete Memijnure khobe gores vede Znobushena zlebi rogor makondeba Kamivine mitkharra dagakondeba Ara armsus, moçhemi ligixio Amas mijus, samareshi ligixio
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM